Во-первых, мы все выступавшие, включая меня, все мы призывали сегодня обязательно прийти на митинг. Это конфликт, вот такое противоречие между организаторами двух митингов возник не по вопросу даты, а по вопросу формата. Вот Координационный совет еще где-то в марте принял, на мой взгляд, к сожалению, неправильное решение отказаться от марша, а проводить только митинг. Многие активисты считали, что это неправильно. Марш – это такая энергичная, динамичная форма протеста, неверно против нее отказываться. И в конце концов, похоже, что вот под их влиянием Координационный совет понял эту ошибку, и на последнем своем заседании, уже когда экспертный совет дал заявку на марш, стал добиваться и марша. Но им это не удалось. Я старался примирить обе эти позиции. Мне кажется, что вот организаторы с экспертом, они были более конструктивны. Во-первых, они заявили, что если коалиционные получат и марш, они откажутся от своей заявки. Потом, когда марш не был разрешен, по моему предложению, они предложили, вот наше разрешение на марш, это ваше разрешение 5 числа. Приходите, возглавляйте, определяйте трибуну, программу, что угодно. Те из каких-то таких амбиций, видимо, отказались. К сожалению, ну как-то начали обвинять совершенно не по делу в спойлерстве, сотрудничестве с властями и так далее.
Так или иначе, приходится констатировать, что раздроблены силы гражданских активистов. Понятно, что общее мероприятие было бы в любом случае эффективнее, чем два подряд.
Да, и марш был бы более эффективен, чем митинг. Мне казалось бы, что оптимальным решением было бы согласие Координационного совета возглавить марш и митинг. Представление раздробленности, оно иллюзия. Во-первых, потому что все требования, лозунги, темы выступления были одни и те же. И более того, все вы призывали пришедших вчера на марш прийти сегодня.
Очевидно, вы сегодня не будете выступать, раз выступали вчера. О чем вы говорили?
Я писал об этом много в последнее время, как и некоторые мои коллеги, в том числе и организаторы сегодняшнего марша, наступает принципиально новый этап в истории России. Это переход от авторитарного государства к откровенно тоталитарному. И что показательное, вот родимое пятно всех тоталитарных режимов, конечно, это показательный процесс. Это 37-й год, это те процессы, которые Сталин не успел организовать в 57-м, это те, которые организовывает сейчас Путин. И вот буквально в наши дни, буквально сегодня вечером, это одно из главных испытаний. Очень внимательно власть смотрит на сегодняшний митинг, на дальнейшие марши протеста. Если не будет серьезного сопротивления, если она решит, что общество проглатывает вот эти показательные процессы, президент узурпатора пойдет на правом. Поэтому очень важно сопротивление. Ну и вторая мысль, это она тоже, мне кажется, очевидна, что наши товарищи останутся в тюрьме до тех пор, пока Путин останется в Кремле. Это та же история, что с Михаилом Ходорковским.
А уровень сопротивления вам представляется достаточным в России? Вот в Праге вчера, это город с населением чуть более 1 000 000 человек, был митинг с требованием легализации марихуаны, легких наркотиков. Сейчас не о теме речь, но вышло 11 тысяч человек. Это такой молодежный хэппинг в результате. В лучшем случае, если соберет 20 тысяч человек сегодняшний марш, это будет признано успехом. Достаточно ли сопротивления в России?
Вы знаете, нет, недостаточно. Но марши протеста собирали у нас и 100 тысяч, и больше. Тут никогда нельзя что-то предсказывать. Что придает мне оптимизм в том, что вот это все-таки линия никакого 2018-2024 года не будет, это то, что да, активно протестующее это меньшинство. Но у Путина нет даже такого меньшинства активных сторонников. Это блестяще показал еще год назад социологический доклад исследования Дмитриева, который я бесконечное количество раз цитирую, между прочим, директор правительственного центра стратегических исследований. Он работал с теми, кто голосовал за Путина. И он обнаружил, что они очень критически относятся к Путину. Там нет горячих сторонников. Когда он уже ошарашен результатом спрашивает, почему же вы за него голосовали, основной ответ был, а мы не знаем, что будет, если он уйдет. Россия может соскользнуть в хаос, как в 17-м или 91-м году. То есть страх перед неизвестностью – это единственная вот такая пропагандистская линия обороны режима, которая господствует в умах и сердцах очень многих людей. На это там долго не продержаться. И этому оппозиция должна представить очень четкую картину переходного периода. Что будет после падения Путина?
Что вы сочли бы успехом, удачей для гражданского движения результата суммарного двух мероприятий 5 и 6 мая с политологической точки зрения?
Даже вчерашний 2000-й митинг я считаю успехом. Во-первых, потому что против его организаторов была развернута кампания, к сожалению, не только властью, но и организаторами 6-го, к сожалению, еще раз. И абсолютно ничтожны были информационные и медийные ресурсы. Многие люди пришли, и вот это ощущение солидарности и заряженности на борьбу, оно чувствовалось. Вот люди расходились с ощущением подъема. Вот важно, чтобы это ядро сопротивления сохранилось. И от нас, от него будет зависеть, насколько более массовым будет протест. Я повторю свою формулу мирной антикриминальной революции. Это либо 500 тысяч людей на улице Москвы, и власть просто бежит из своих кабинетов. Сегодня пока это нереально. Либо 100-200 тысяч на улице, это реально. И раскол в элит. Понимаете, большая ответственность не на нас, не на рядовых оппозиционерах. Ответственность на части элиты, части истеблишмента, других башен Кремля, системных либералов, которые не скрывают своей ненависти даже к Путину, но готовы как Кудрин сбежать с ним марафон до 2018 года. Вот эти люди в Кремле могут сделать для спасения страны гораздо больше, чем рядовые граждане. Публичная отставка, гражданское неповиновение 50-100 крупных деятелей истеблишмента, включая министров правительства, членов администрации, всех тех, вот, которые себя позиционируют как системные либералы. Вот это скорее может решить судьбу режима. Да как это, в конце концов, опыт всех вот цветных, оранжевых, арабских революций показывает, что да, массовое сопротивление важно, но решающий толчок к падению режима – это разрыв в элите.
Но о предпосылках такого кризиса говорят давно уже. Он не случается, тем не менее, пока как какое-то ощутимое, осязаемое, видимое явление. С другой стороны, вот вы сказали о импульсе этой мирной революции, который в ядре движения сохраняется. Это верно, с одной стороны. Уже полтора года протестом, тем не менее, они еще теплятся. Это движение существует. С другой стороны, власть делает все для того, чтобы расколоть это движение. Появляются провокаторы. Есть вещи, которые объективны или субъективны. Активно раскалывают оппозицию, это и противоречие внутри лидеров, это, скажем, если говорить конкретно, и дело Константина Лебедева, например. Есть и просто какие-то черные совпадения, вроде сегодняшней трагедии гибели рабочего на сцене Болотной площади, и уже это какой-то, согласитесь, не самый лучший такой просто сигнал тем, кто участвует в этом движении. Вам не кажется, что с течением времени этот процесс хоть и сохраняет ядро, но выдыхается, поскольку нет какого-то нового импульса для него?
Сохранение ядра очень важно. Когда сохраняется ядро, любой, даже случайный импульс может вызвать цепную реакцию. А что произошло в Петрограде в феврале 2017 года? Да на два дня опоздали эшелоны с хлебом, и в булочных стояли очереди. Владимир Ильич Ленин за неделю до этого читал лекцию молодым швейцарским социал-демократам и говорил, что ну да, вы молодые, увидите, революция нам старикам не дорожит. Когда есть два элемента, вот это отчуждение от власти, о котором я говорил в начале нашей беседы, отсутствие у ней фенов, ярых сторонников, плюс сплоченное ядро сопротивления, при наличии вот этих двух факторов, рано или поздно и в нашей ситуации ухудшающаяся экономическая конъюнктура ввиду полной недееспособности вот этой воровской модели капитализма делает этот взрыв неизбежным.